Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Всем привет, в студии Оксана Павлюкевич, и сегодня у нас, как всегда, суперинтересная тема. Бизнес, особенно малый, зачастую обращается за BTL-услугами с ошибочным представлением об этом инструменте. Многие думают, что запустить какую-то промо-акцию – это очень просто. Но на деле инструмент нужно долго изучать, постоянно с ним как-то экспериментировать. И вот как раз-таки об этом мы сегодня говорим. О промо-акциях для брендов, о работе промоутеров, о других маркетинговых инструментах вместе с Маргаритой Эскунтович. Это BTL-менеджер рекламного агентства Вондалгепта. Привет, Маргарита.
Привет.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы к нам в прямой эфир в виде смс на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус FM слитно». Ну, а мы здесь уже немножко назвали такие странные непонятные аббревиатуры. Маргарита, что кроется за буквами BTL? Что это такое, что это за услуги, что это за инструмент?
Ну, в первую очередь, это не группа BTS, не путаем.
Да, потому что многие наши слушатели все-таки знают, могут тоже.
Да, наверное, это самый популярный вопрос, потому что, когда я говорю, что я работаю BTL-менеджером, я вижу знак вопроса в глазах, везде в лице. В общем, простая расшифровка – это below the line, что означает «за линией», «под линией». Вкратце расскажу, как родилось это название. Есть такой вид рекламы, как ATL. Это прямая реклама. И, в общем, однажды когда-то там…
Прямая – это то есть вот какие-то билборды, вот это вот все, что мы привыкли видеть.
Да. Однажды какой-то бухгалтер-менеджер составлял там смету своего проекта, это было очень давно, и он забыл учесть там те самые сэмплы, которые они раздавали, чтобы продвигать свой бренд.
Сэмплы, поясним, что это такое.
Сэмплы – это такие пробнички.
Которые это, вот нам дают где-то, да, чтобы мы узнали и познакомились с продуктом.
Да, то есть это вот такой вот маленький, там, 5 миллилитров бутыль,
вот,
условно.
В общем, новое слово – сэмплы, отлично.
Да, и, в общем, он уже подвел черту, там все посчитал, и оказалось то, что он забыл учесть эти сэмплы, он забыл то, что у него там было мероприятие, и тем самым образом он это все под чертой заполнил. Поэтому и появилась вот эта вот под чертой была below the line.
Именно BTL. Хорошо, тогда расскажи немножко о своих задачах. Ты работаешь BTL-менеджером. Что ты делаешь? Просто вот буквально каждый день, чем ты сталкиваешься? Что ты должна, вот твоя, как бы, твои границы, твоей ответственности?
Работа BTL-менеджера – это вот такой… Тут нет границ вообще, на самом деле. Это те же самые документооборот с подрядчиками, с клиентами, с твоими… работниками, промоутерами, супервайзерами. Вот. Ты составляешь непосредственно саму концепцию. Ты работаешь с клиентом. Ну, все начинается, наверное, от работы с клиентом, от его брифа.
От какой-то задачи.
Да, задачи, что он хочет. Он там хочет продать больше своего продукта или он хочет повысить лояльность. В зависимости от этого мы там собираемся командой. И BTL такой думает, что мы можем сделать, как мы именно на эту задачу можем повлиять.
Но это креативная работа. Вот больше такая креативная часть, когда нужно придумать, как это нужно сделать.
Да, к счастью, в BTL это тоже встречается. Есть этот креативный момент. Он длится недолго, потому что мы как-то быстро обычно это все придумываем. И все, и тут пошел разбор этой задачи, вот этой вот концепции нашей, там, условно, можно согласовать точки в магазинах, или там нам нужно придумать те же самые сэмплы, как они будут выглядеть, и что мы там в них будем давать.
Как-то видимо. Заинтересовать.
Да.
Дальше.
Непосредственно поиск персонала, то есть всегда BTL – это поиск персонала, непосредственно, ну, какая бы задача ни была, это могут быть просто грузчики, это могут быть промоутеры, там, супервайзеры, это может быть как в одной точке перевести там из точки А в Б, как по всей Беларуси. Пока что мы работаем только по Беларуси. Вот, поэтому, наверное, да, BTL-менеджер – это всегда поиск сотрудников. Постоянно на телефоне, потом разговор какие-то с подрядчиком, там, а сможем, вот мы хотим такую-то конструкцию, типа, давайте как-нибудь придумывать. И мы решаем такие тоже немножко технические моменты, то есть, как мы сделаем этот шар.
То есть, в принципе, это до такой степени многогранная задача, что каждый проект приносит что-то новое и что-то интересное.
С каждым проектом мы учимся. Любой BTL-менеджер учится, потому что никто никогда не знает, как решить определенную задачу. Это всегда что-то новое.
То есть это нужно разработать и придумать. Вот смотри, насколько я знаю, что промо-акции, о которых мы говорим, это, собственно, непосредственно работа BTL-менеджера, эти акции бывают имиджевыми и продающими. Вот это чтобы понимали наши слушатели, когда вот вы идете где-то в магазине, к вам подходят и задают вопрос. Вот, допустим, там, пробовали ли вы наш продукт? Вот это как раз-таки и работа промоутеров. Вот эти акции, с какими ты больше работаешь? С продающими, имиджевыми, как они вот взаимодействуют, отличаются, какие эффективнее?
Скорее с имиджевыми, потому что, по крайней мере, такие самые, наверное, большие проекты, они всегда направлены больше на имидж, то есть мы подкрепляем лояльность человека к бренду, либо мы раскрываем особенность этого бренда, то есть почему, ну даже не почему он, а как он работает, почему вот так сложилось, что вот он делает так,
да. Потребителя.
То есть некоторые потребители, они не знают, что им этот бренд нужен, и, соответственно, тогда приходим мы и рассказываем то, что, вы знаете, вот можно работать вот так-то, это там сервис, приложение, услуга, продукт, вообще-то делать какие-то функции. Мы рассказываем о нем, и тем самым мы как бы и продвигаем, и люди знакомятся с самим брендом. То есть, типа, ага, то есть, блин, оказывается, мне это нужно было.
А я об этом не знал.
Да.
Ну, стандартная схема рекламы. А если говорить о промоутерах, вот мы сказали уже, что работают BTL-менеджеры, все это организовывают. Есть промоутеры, вот наши эти ребята, которые непосредственно контактируют с потребителем. В чем заключается их задача основная?
Ребята-промоутеры — это, наверное, тот пласт людей, который делает сам проект. Ну, то есть, да, вот мы менеджеры, да, там есть клиент, но вот они его реализовывают в большей степени, потому что они общаются с покупателями, не знаю, там, с покупателем, просто с респондентами, то есть в зависимости от того, снова, какой же у нас проект. У них, наверное, самая сложная ответственная работа, и в этом, скорее всего, плюс, потому что вдамся в подробности, промоутер — это в основном у нас кто? Это студенты, это вот те, которые вот только-только стукнуло там 18-16, в зависимости тоже от проекта.
Я вот поэтому и спрашиваю, потому что многие относятся к работе промоутера немножко как-то несерьезно, будто бы это что-то такое вот не требует каких-то определенных знаний, это очень легко, просто пришел, там, те же листовки, либо можно даже никак не контактировать с респондентами, а просто вот постоять, сделать вид, что я работаю. Вот, наверное, нужно немножко развеять этот миф, что это, наверное, не так, если это не так.
Это абсолютно не так, это все миф. Это на самом деле, да, кажется, то, что вот там стоит чувачок, просто раздает листовки. Нет, это все гораздо сложнее. Во-первых, это вырабатывает супер классную ответственность. То есть, если человек пришел такой несерьезный, типа, ага, мне расплюнуть. Когда он начинает знакомиться с самим процессом, то, что ему, во-первых, нужно прийти вовремя на точку, ему нужно сделать какую-то форму отчетности, там, условно сфоткаться или там, позвонить, сказать, или супервайзер его контролирует. Это первый шаг. Второе, непосредственно сама работа. Чтобы он смог работать, даже те же раздавать листовки, он должен знать сам продукт.
Если вдруг ему зададут вопрос, чтобы он мог ответить.
Он ни в коем случае даже не имеет права, наверное, теряться. Он должен всегда четко знать. А вопрос может прилететь вообще любой, на самом деле. Далее вопрос субординации. То есть он должен понимать, что он представитель бренда. Какого бы то ни было, он представитель бренда. Даже не агентство. Он должен вести себя подобающе, должен корректно отвечать на те же вопросы, даже если он не знает. Он должен ухитриться как-то вот продумать,
ну, либо отправить человека,
сказать,
допустим, на какой-то сайт, где он может найти нужную информацию.
Это тоже, ну, вариант ответа, просто он должен в своей голове продумать это все, а не просто стоять типа, о, блин,
что же сказать?
Да, типа такого. То есть, на самом деле, оно прям реально вот рождает эту ответственность. И если сначала наш промоутер, которого мы там видим первый раз, который мы набрали, мы там можем ему дать те же листовки, либо какую-нибудь там банальную работу.
Что-то
там
попроще.
Да, там типа склейка сэмплов.
Мы уже знаем, что такое сэмплы, поэтому...
Да, супер. Вот, то потом мы видим то, что класс, все, человек работает, у нем рождается вот эта самая ответственность, о которой я говорю. Мы его берем на проекты покрупнее. То есть он проработал с нами на проекте покрупнее, мы даем ему классный какой-нибудь проект, условно, там, если мы делаем Viva Braslov или Облака молока, он может поехать с нами, и это будет прям супер веселье, работа, отдых, все в одном. И позже из него может родиться гениальный менеджер.
Угу. То есть это, в принципе, вот как воспитать в себе вот это вот, наверное, какой-то стержень менеджерства, и чтобы чему-то научиться, это все учится на, непосредственно на опыте и на этой работе, которая сразу начинается с малого.
Да, то есть в этом случае, наверное, очень важна такая небольшая школа жизни, когда ты вот от простого промоутера идешь вот дальше, дальше, дальше. То есть не обязательно расти именно менеджером, просто можно расти до крупных проектов, потому что каждый проект уникален, они все разные. То есть если изначально, как я сказала, это могут быть просто листовки, то потом там ты должен будешь что-нибудь делать, не знаю, какой-то... летом какой-нибудь сам проект, свою зону какую-то. То есть, еще раз повторюсь, это веселье плюс работа.
В принципе, идеальная работа, можно сказать. Но вот что касается работы промоутеров, почему люди часто негативно реагируют? Потому что, наверное, все-таки ваши ребята часто сталкиваются с таким, что кто-то не хочет отвечать на вопросы, кто-то просто вот смотрит на них как-то осуждающим взглядом. Вот почему это происходит?
К сожалению, да, так часто происходит. С этим бороться, наверное, невозможно. Просто нужно достучаться до понимания людей, то, что этот промоутер видит вас, целевую аудиторию. Значит, он что-то знает. Значит, он, ну, понимает, что вам этот продукт либо необходим, либо вы еще вот просто вот не знаете, что он вам необходим. Он просто пытается донести до вас эту информацию.
Если вы поймете, что вам это не нужно, вы, ну, в принципе, можете сказать, что спасибо большое, мне это не нужно.
Как бы, да, то есть тут тоже нужно какой-то культуре обучаться, потому что, к сожалению, вот у нас, да, часто промоутеров как-то отворачиваются, не берут листовки, выкидывают сразу же. Вы можете, конечно, так делать, это ваше право, все дела, но если вам тот же промоутер дал эту листовку, то есть он действительно понимает то, что вы можете быть хотя бы косвенно в этом заинтересованы. То есть он не просто так, типа, закрытыми глазами все дает, а он должен... тоже вот одна из задач промоутера – это искать целевую аудиторию. Это, наверное, самая важная тоже задача. Не абы кому, не абы что, а именно своей целевой аудитории. То есть если он там с вами поговорил, либо дал листовку, либо там еще что-нибудь сделал, пригласил продегустировать, значит, он увидел вас, потенциального клиента. Если вы считаете то, что это не ваше, то есть, ну да, было бы, конечно, гораздо лучше, если это как-то красиво, корректно ему ответить, типа, извините.
Но здесь, да, важна культура, и как-то все-таки уважайтесь, потому что если уважают вашу работу, то вы тоже как бы должны уважать работу других людей. Ну и, наверное, мы нашу первую часть закончим тем, что, как ты думаешь или знаешь, почему именно этот способ, именно промо-акций каких-то еще не вымер, учитывая то, что к нему относится не всегда хорошо, почему это важно и почему это вот все еще существует и что это дает?
Потому что это, наверное, один из самых эффективных все-таки способов, потому что здесь личный контакт с твоим клиентом, с твоим будущим потребителем, скажем так, потенциальным, всегда личная какая-то, личный контакт, обращение внимания гораздо лучше работает.
Банально чем... вот встретиться взглядом.
Да, да, или там типа именно же тебе дали эту листовку, типа именно тебе прислали этот сэмпл, именно тебе, не кому-то еще. То есть, условно, да, баннерная реклама на улице, она для всех, а тут лично для тебя. Поэтому это всегда намного приятнее, это всегда воспринимается как-то чуть-чуть получше.
Ну и здесь, наверное, проще, можно сразу же задать вопрос, который тебя интересует, и получить на него ответ, нежели там вот если какая-то даже таргетированная реклама, предположим, то нужно сделать определенное действие, куда-то кому-то написать. Как правило, это бывает лень, поэтому здесь личное общение.
Верно, да, если мы говорим про работу именно с промоутерами, то да, это личное общение, можно задать вообще любой вопрос.
И получить на него ответ,
какой бы он ни был.
В общем, промо-маркетинг – это очень эффективный и действенный инструмент. Он позволяет получить результат в достаточно такие короткие сроки и закрыть многие задачи бренда, как это работает. И вот самые интересные моменты работы сегодня мы обсуждаем с Маргаритой Эскунтович, BTL-менеджером рекламного агентства «Вондел-Гепта». Оставайтесь на волнах «Радиус FM».
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус FM» о людях, событиях и фактах.
А мы возвращаемся и сегодня говорим о BTL-маркетинге. Уже рассказали, что это такое. Сейчас обсуждаем, как работают промо-акции для брендов, кто их разрабатывает и что нужно уметь, чтобы работать в этом направлении. А рассказывает нам обо всем BTL-менеджер рекламного агентства «Вондел-Гепта» Маргарита Скунтович. Ну что ж, наверное, стоит все равно упомянуть тот момент, что за 2020 год, вот немножко такие итоги подведем, в январе уже, к концу января ближе, как пандемия за 2020 год сказалась на промо-мероприятиях, потому что все-таки масочный режим, запрещены были и массовые мероприятия какие-то, а это основной вот костяк именно BTL-маркетинга. Как это все вот изменило вашу работу и почему она до сих пор сохранилась?
Да, к счастью, сохранилось.
Это хорошо.
Сохранилось, потому что выкручивались, выживали как могли, придумывали что-то в обход. На самом деле, да, это был тяжелый год, что для BTL, что для ивент-сферы. Еще, наверное, с февраля месяца, когда вот был введен карантин, там вот это вот все дело, ничего не стало. Мы просто в обход пытались что-то придумать. Так, наверное, в нашем агентстве родился тот самый Wondel Room, такая сцена uh-huh. для онлайн-мероприятий. Это частично вот тоже объединение BTL-ивента в такой uh-huh. в диджитал-формате, то есть выкручивались. А позже, когда вот, наверное, летом все стало чутка попроще, вроде бы пытались вернуться, но потом опа, и по второй волне все пошло. И когда вот уже вводили обязательный масочный закон, уже тогда все стало понятно, что ну прям вообще никак, ничего. Первый, наверное, в Беларуси это был город Брест. Насколько я помню, у нас шел тогда проект, он прям шел уже, типа, все, классно, были промики, все дела, работали. И вот тогда Брест самый первый нам сказал, типа, нет, все, никаких рекламных акций, мероприятий, ничего, все запрещено. Вот. Ну, а так, да, типа, понятно то, что если промики у нас сейчас работают, это обязательно маски, перчатки, санитайзеры. Ни в коем случае там без чего-либо из этого мы не выпускаем работать. Да, в принципе, было сложно, как я сказала, мы искали вот эти вот обходные пути, и, естественно,
самый... К чему пришли.
Да, вот самый первый такой интересный при этом, это стал диджитал-формат. То есть, как я сказала, вот мы начали с вот этого нашего онлайн такой сцены, там, где мы предоставили свет, звук, саму сцену. Мы могли монтировать, снимать, все что угодно делать, все записывайся, не хочу.
Вот, и все это транслировалось, чтобы можно было смотреть просто из дома.
Да, конечно, то есть тоже в зависимости от проекта к нам обращались какие-то крупные бренды, крупные там даже певцы, певицы, крупные клиенты, так и мелкие более, там типа для записи просто какого-нибудь вебинара. То есть это было актуально абсолютно у всех.
То есть это вот переход в онлайн, в принципе, как у всех, случился и здесь, и в сфере BTL, и ивента. Вот давай, наверное, поподробнее расскажем, чтобы наши слушатели все-таки понимали, как это выглядит, как это происходит. Какие-то успешные, вот самый успешный кейс за 2020 год, который вот именно оказался в онлайне.
Наверное, самый успешный могу назвать кейс, когда мы делали онлайн-концерты. Мы их делали для нашего крупного клиента British American Tobacco. Это были это, наверное, были самые первые в Беларуси онлайн-концерты. Вот мы, я считаю, то, что наше агентство это прям, ну,
сделало открытие немножко.
Сделало открытие, да. И при этом мы делали их не скучными, то есть не просто где-то там на фоне белой стены там что-то было. А мы искали интересные локации, мы искали интересных именно белорусских певцов, певиц, групп и так далее. Во-первых, из-за того, что границы были закрыты, во-вторых, из-за того, что на самом деле Беларусь — это такое поле непаханное, у нас не знают столько классных лиц, столько...
И молодых ребят, которые много умеют.
Действительно, вот мы для себя тоже, когда приглашали очередных исполнителей, мы для себя их открывали, потом ходили, слушали их в наушниках. Или
это вот, например, просто... группа Немига, насколько я знаю, стала открытием немножко.
Секретик есть такой маленький, как мы нашли группу Немига, просто ехали в МАК в плейлисте дня, в Яндекс.Музыке, резко почему-то врубилась их песня, и мы такие, блин, классно.
Кто это? Типа, и кто в итоге это? Вы с ними работали?
Мы с ними поработали, и мы сделали им самый первый концерт, хоть он был им в онлайне. Но вот мы их тоже немного... Они нам помогли, то, что они согласились на концерт.
Вот,
и мы им помогли.
Дело случая, как может произойти, и как можно вот молодым исполнителям Беларуси куда-то попасть на какое-то мероприятие. Вас просто услышали, поэтому обязательно нужно делать себя, продвигать. Так, хорошо. И вот кейс самый успешный получился. В чем он заключался?
Успешность именно вот этого кейса в том, что... Как я сказала, мы первые открыли, скажем, окно в Европу, потому что...
Как люди на это реагировали? То есть, в принципе, это нравилось, потому что все-таки вот эта атмосфера какого-то мероприятия, когда ты на нем присутствуешь, ну, немножко другая, согласись. А когда ты смотришь, это вот, ну, не совсем то, и, возможно, некоторым это было просто неинтересно. То есть, был ли вот этот поток людей и интерес людей к такому формату?
Поначалу мы, наверное, сделали очень правильно, потому что мы не стали сразу прям с таких концертов делать, а просто делали диджей-сеты какие-нибудь тоже в интересных локациях и смотрели, как люди реагируют. кому-то там нравилось, кто-то мог включить как повседневно какую-то музыку, там в офисе сидел работать, потому что мы такие плейлисты специально делали. Когда мы поняли то, что типа вроде бы слушают, давайте что-нибудь поприкольнее, мы вот тогда запустили первую группу «Немига», и мы прям удивились этому охвату, количеству людей. То есть мы такие, ого, типа, это действительно людям интересно. То есть мы боялись то, что да, у нас все такие, типа, чего они интересные? Ну, это ж, ну, не то же самое, что
здесь,
посмотреть вживую.
Да, нужно попасть в точку.
Но это стало интересно, потому что люди понимали то, что безвыходная ситуация. Ну, а как по-другому?
То есть вот поэтому этот офлайн, точнее онлайн формат стал более интересным. Было ли еще что-то такое крутое в онлайн-формате за 2020 год? Может быть, что-то вспомнишь, что прям выстрелило?
Ну, вообще, у нас, да, из-за того, что, как сказала, все перевели в диджитал, это вот также, когда мы переносили тусовочную улицу Зыбицкую в онлайн-формат, так и назвала Зыбицкую онлайн, когда мы путешествовали по Беларуси, тоже в диджитал, это был наш проект с Лицким, «Охота на оленей». В каждом из этих проектов мы, вот как в первом случае, мы открывали новых музыкантов. Во втором случае мы вспоминали вот ту самую тусовку, которой нам не хватает. В третьем случае мы путешествовали по Беларуси, открывали новые места. То есть мы старались что-то новое черпать этими диджитал-проектами. То есть не просто продвигать как-то бренд, а именно что-то и для себя интересное, и для людей интересное делать.
То есть получилось так, что все-таки онлайн-формат у нас очень мощный и очень много чего может, только мы просто раньше его как-то недооценивали. Ну и вот у меня есть парочка таких мифов о именно направлении BTL. Сейчас давай немножко их развеем, либо подтвердим, не знаю.
Давай.
Есть такой миф или правда, что все мероприятия очень сильно похожи друг на друга. Вот прям как две капли воды. Тут уже ничего не придумаешь нового. В чем разница может быть? И так ли это? Или действительно они похожи?
50 на 50. Как бы все твои задачи, они, конечно же, похожи. Это там поиск подрядчиков, как я говорила. Поиск непосредственно твоего персонала. Там общение с клиентом до ночи. Или там просто 24 часа. Это все, да. Но по выходу это всегда разные мероприятия. То есть ты с одними и теми же людьми разговариваешь на абсолютно разные темы. То есть вчера ты уточнял, работает ли у него планшетом, типа, как им пользоваться. Сегодня ты думаешь, типа, блин, а как мы можем сделать так, чтобы у нас там были цифровые экраны по всей его поверхности, как вообще это снять. То есть,
задачи,
по сути, общаешься вот, да, с тем же человеком, но вообще о другом, то есть это разные вещи.
И сам проект на выходе все равно получается другой. Задачи одинаковые, да, возможно, похожи, но проект другой. Хорошо, значит, получается, что 50 на 50, миф, правда. Есть еще такая штука. Чем сложнее и продуманнее мероприятие, тем оно успешнее. То есть вот вы вкладываете супер много сил, что-то придумываете всей креативной командой, значит, это будет супер мероприятие, и оно выстрелит. Так ли это? Либо наоборот, вот сколько процентов?
Чем сложнее мероприятие, чем больше у тебя вот таких вот мелких задач, там, чем ты скрупулезнее, тем больше ты потом выдираешь волосы на голове от того, что что-то не выходит. Потому что, ну, наверное, ни один менеджер, ни BTL, ни ивент не скажет, что у него какое-то мероприятие прошло на 100% удачно.
Но это может быть не видно со стороны именно вот потребителя.
Это абсолютно не видно. То есть мероприятие не видно со стороны клиента, если вот оно не удалось, на процентов 80, наверное. То есть такого себе, ну, уже еще себе менеджер не может позволить. Поэтому, наверное, чем проще, тем лучше. Потому что, когда у тебя все просто, ты видишь то, что вот, класс, у тебя есть даже сейчас свободное время, ты можешь подойти, что-то добавить, сказать там, типа, а давай-ка, диджей, попробуй вот этот сет. Или вот, типа, а давайте еще добавим эту фотозону, у нас там, в принципе, остались деньги. Вот, поэтому, наверное, чем проще, тем лучше, тем больше ты можешь добавить в конце и подстроиться под клиента.
Вот такие вот схемы нам рассказывают BTL-менеджеры. Ну и смотри, если вдруг мы заинтересовали ребят молодых, которые все-таки хотят заниматься чем-то таким интересным, креативить и каждый раз заниматься какими-то новыми интересными проектами, что нужно уметь, как прийти вообще на эту работу, где нужно учиться, либо можно просто вот прийти там на промоутера и потом как-то вырасти, либо, ну, потому что многие считают, что вот промоутеры — это какая-то разовая акция, и, в принципе, я больше туда не пойду, но, оказывается, здесь есть перспектива. Так вот, что нужно для этого делать?
Ну, да, вот тут варианта три, наверное, развития событий. Вот первое — это через промоутера вырасти. Как я сказала, то есть чем круче ты себя покажешь, даже в простом вот наклеивании сэмплов, да, типа, казалось бы, что там делать. Но нет, чем круче ты себя покажешь, тем ты будешь улыбчивее, ответственнее, там, общительнее, тем больше мы тебя захотим брать еще. Зачем нам искать новых персонал, когда вот есть ты? Это и нам упрощает жизнь, и тебе круче. Да, это раз. То есть можно вот так вот вырасти. Второе — это...
как-то учиться.
Можно, конечно, отучиться на маркетолога, ну, потому что у нас нету такой узкой специализации BTL-менеджер или event-менеджер. Можно отучиться банально на маркетолога, но, к сожалению, это не всегда знания нужны, потому что это чисто теория, а нам важна практика, которая, к сожалению, в институтах, университетах не учат. Можно просто прийти в агентство с горящими глазами, сказать: я буду делать все, что угодно, хотите, буду сегодня поливать цветы, завтра, там, не знаю, настраивать планшеты, послезавтра я буду сам за промоутера выходить. И тогда, ну, типа, да, конечно, мы тебе дадим шанс. Ну, когда, всегда видны эти люди с горящими глазами, которым действительно интересно, и они хотят учиться.
То есть, в принципе, можно учиться во время работы. Главное — энтузиазм, желание, вдохновение.
Да. Да, и это на самом деле ценится, это все видно. И третий вариант — это, наверное, более узко. То есть, когда ты можешь пройти какие-то курсы специализированные, ты там будешь учиться на опыте своих друзей, то есть там подглядывать, там в резюме себе напишешь, ну, как бы год есть уже опыта. Вот, и прийти с очень уверенным лицом, сказать: да, я это сделаю.
И я это умею.
Да. Ну, как я сказала, все проекты разные. Мы сами до конца чего-то можем не знать, чего-то не уметь, поэтому никто, наверное, и не заметит.
Ну и все учатся на опыте, естественно. Ну что ж, вот такая увлекательная работа у BTL-менеджеров, где учишься чему-то новому постоянно и, в принципе, никогда не скучаешь. Правда, Маргарита?
Абсолютно.
А наше время уже, к сожалению, подходит к концу. Это была программа «В теме». Меня зовут Оксана Павлюкевич. До новых встреч.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.